Простая история.
Приветствую всех слушателей на волнах Радио ВОС. В эфире очередной выпуск программы «Простая история». И сегодня мы с вами впервые за долгое время возвращаемся к старому формату и подводим итоги правления Николая I в данном случае не в прямом эфире, а в обычном. Почему так случилось? Потому что как раз в день, когда должно это произойти, у нас с вами будет другая встреча на другую тему. Я ее анонсировал в прошлом прямом эфире. Она будет связана с 30-летием принятия первой российской конституции, именно той, на основе которой и случились поправки 3 года назад. Поэтому я посчитал, что раз у нас так получается, надо нам это дело разобрать и поговорить о новой России, а чтобы время нам не тратить, соответственно, я подведу итоги сейчас, а уже ближе к середине декабря мы начнем с вами разбирать Александра II в наших линейных выпусках. А сейчас мы с вами поговорим именно о эпохе Николая I. И на самом деле, если так уж по большому счету разбирать, то нам с вами нужно просто в комплексе сделать то, о чем мы с вами говорили в предыдущие несколько выпусков. Дело в том, что, в общем-то, я уже спустя какое-то время, когда программа стартовала, и я начал по-разному как-то искать подходы, как рассказывать о Российской империи и вообще о династии Романовых. В целом, я искал разные способы, как передавать информацию и как систематизировать ее. И вот в истории с Николаем I у нас получилась удивительная систематизация, и мы действительно очень быстро разобрали все то, что нужно знать об эпохе Николая I простому обывателю, не историку, который, естественно, захочет разобрать какие-то вещи, а обывателю. Но давайте еще раз разбираться. Давайте построим наш сегодняшний такой внутренний диалог таким образом. Я начинал свой рассказ об эпохе Николая I с того момента, как декабристы провалили свое восстание. И, наверное, мне кажется, что нам нужно с вами через эту призму пытаться подводить итоги правления Николая I. Почему? Вот сейчас, наверное, кто слушал мою прошлую программу внимательно, скажет совершенно справедливо, что ты же вроде в начале рассказа о Николае I говорил, что император Николай I — это тот правитель, который в тот момент России был нужен. А когда Николай I умер, когда вот началась эта история с Крымской войной, и ты сказал, что Николай I взорвался, и что история с жандармерией Европы мало того, что себя провалила, так еще и с Россией, с худшей стороны показала, и это плохо сказалось в итоге на всем. Как же ж так? Либо Николай I тот император, который нужен, либо вот это. И вот теперь давайте попробуем проследить правление Николая I таким образом, чтобы понять, почему в 1825, ну или даже почти 1826 году, потому что чего там, 14 декабря, 2 недели и Новый год. Мы берем 1826 год и 1855. Почему в 1826 году Николай I был тот император, который нужен, а к 1855, который уже осточертел и хотелось его уже выкинуть из этой гонки. Итак, я говорил о том, что восстание декабристов было импульсивным, оно было более чем некорректным, и с точки зрения того, что общество устало от империи, да, с точки зрения того, что общество было воспитано переписками с французами, тоже понятно. Даже понятно то, что по переписке с французами было видно, как у них изменилось общество после революции в 1789 году, и все вот это десятилетие, которое в 90-е годы 18 века трясло Францию просто бешеными темпами, потому что была и республика, и даже что-то похожее на какую-то демократию. И потом снова империя, и потом опять снова монархия. И чего только не было. То есть это такой ворох всего и вся, что Россия подумала, что мы тоже так можем. И передовые дворяне того времени посчитали, что это необходимость, что это нужно сделать. Но им казалось, что это спасение России. Ничего подобного, друзья мои. Совершенно ничего подобного. Почему? Спросите меня вы и скажете, ну нас же в школе учили, что дворяне хотели светлого будущего, что это же зов к новым веяниям, что вот мы же тогда встанем с колен и будет лучше. Нет. Я еще раз вернусь к этому более серьезно. Восстание декабристов – импульсивное движение, просто чтобы показать, что общество неожиданно заговорило о другом. Но, опять же таки, давайте представим себе, что было бы, если бы восстание декабристов сбылось. Был бы разброд и шатание, и просто советская власть в ее проявлениях была бы не в 1917 году, а 90 лет раньше. Вот и все. И что, собственно, было бы дальше, неизвестно ничего. Но почему я так уверен, что была бы советская власть или что-то подобное? Потому что, вот, наверное, это я оставлю вам на тот момент, когда я буду разбирать отмену крепостного права. Там есть о чем поговорить. Я косвенно об этом сказал в прямом эфире про как раз советский период. Я очень аккуратненько об этом сказал, но еще раз подробнее разберу, поэтому потомитесь в ожидании, уважаемые слушатели, пожалуйста. Просто имейте в виду, что это плохо. И что советская власть бы пришла бы просто раньше. Ну, или какие-то ее вариации. Просто верьте мне, а потом поймете. Это звучит, знаете, как родители, когда какой-нибудь ребенок несмышленный что-то там не понимает, а ему родители говорят, вырастешь, потом поймешь. Вот и вы тоже дорастите на несколько программ вперед, и потом поймете. Поэтому пока оставим это за аксиому. И поэтому, соответственно, исходя из того, что скрепы именно восстание декабристов немножечко рушится. И не очень понятно, что было бы с ним, свершись оно в пользу довольного общества. Николай I оказался тем правителем с железной рукой, с той военной выправкой, который попытался зашить залатать эти дырки, через которые вот выливаются все эти общественные движения. Но в 1825-26 годах это вполне достойный выход из ситуации, потому что можно заняться укреплением государства. Так резко, в конце концов, заняться тем же сводом законов. Ведь не забывайте, что Российская империя держалась по факту на таких соплях, на которых некоторые семейные отношения держатся. Простите меня за такое сравнение, но так оно и есть. Потому что Российская империя, которая жила по закону соборного уложения страны Московии, и здесь я выдерживаю мхатовскую паузу, потому что, наверное, сейчас должен кто-то в эту паузу крикнуть «Не верю!». Тем не менее, верьте, друзья мои, верьте, да. Почти 200 лет, с 1649 по 1837 год, главным документом, ну, со всеми поправками, как Конституция Российской Федерации, о которой мы поговорим чуть позже, вы в прямом эфире. Вот так Российская империя держалась на вот этом документе соборного уложения, которое просто дополнялось, ну, некоторыми законами, например, Петра того же и других-других, но многие-многие постулаты государственного управления и вообще всего и вся держались на соборном уложении. Свод законов, который создал Николай вместе с Киселевым и с Спиранским, который неожиданно был возвращен в строй, уже, по крайней мере, очертил то, чем живет страна именно в 19 веке, а уж никак не в 17. И это тоже очень важный момент закрепления дыр. И здесь получается, что, в общем-то, с государственной точки зрения, и особенно с появлением третьего отделения Его Величества канцелярия, о котором мы тоже с вами говорили, государство вроде как укрепляется и чувствует себя более твердо, хотя, конечно, давайте не будем забывать, что, ну, сейчас мы с вами живем немножечко в другое время, и очень не хочется говорить о каких-то элементах государственного управления, которые кажутся уже рудиментами, знаете, такое вот, как тоже всякие ФСЭ. О, Б и прочие буквы ФС, федеральные службы. ФСК, вот все это такое, потому что все это, конечно, да, является государственным каким-то органом безопасности именно самой страны, но, мне кажется, сейчас это немножко пережитки прошлого. Хотя, конечно, любое государство, к сожалению, без этого жить не может. Это, к сожалению, вот тот постулат, который нам нужно просто учитывать. И раз у нас с вами такой случается момент, то на данный этап 19 века это получается очень классным выход. Классный выход, потому что, ну как вам по-простому-то объяснить? Наверное, тем, что тогда это было выходом. Именно дыры были залатаны, ну, хотя бы так, на какое-то время. Понятное дело, что тонко рвалось именно в крестьянском вопросе. Даже в дворянском, потому что крестьянский вопрос тормозил и дворянский. Нечем было зарабатывать. То есть крестьяне были такими действительно рабами, и многие дворяне не могли даже особо зарабатывать себе. Им приходилось имение закладывать, просто потому что дохода-то нет. И если бы, например, крестьяне бы уходили бы куда-то на заработки и были, и был бы такой у нас рабочий момент, то крестьяне могли бы хотя бы стать рабочим классом, который да, работал бы на хозяев, но, тем не менее, уже была бы другая модель. Но у нас дворяне, большинство дворян считало, что они, ну, уже настолько привыкли жить такой на широкую ногу жизнью, что просто невозможно себе представить. Вот что, наверное, хочется здесь сказать неожиданного. Если кто-то когда-нибудь смотрел и помнит из тех слушателей, кто постарше, кто, может быть, даже зрелый, на телеканале СТС в те времена, когда этот канал был действительно первым развлекательным, и там было очень много разного контента, именно разного, а не то, что есть сейчас, выходил такой комедийный сериал «Осторожно, модерн». В главных ролях там были Дмитрий Нагиев и Сергей Рост. Они играли, в общем-то, многих персонажей, размнаживались и были, в общем-то, вдвоем, как есть «Одна за всех» на канале «Домашний». Да? Так вот, на СТСе были два таких вот удивительных актера. Нагиев, которого трудно себе представить сейчас таким вот медийным. Он был реально замечательным актером, талантливым. И Сергей Рост. Они в оригинале этот сериал был связан именно с жизнью армии. Прапорщик Задов и я забыл, как второго, Пастушенко я помню, а кто он был по званию, я не помню. И вот к Новому году очередному СТС принимает решение записывать такой интересный вид сериала, серию в новогоднюю про то, как помещику, точнее, прапорщику Задову снится, что он помещик Задов. И он попадает в эпоху 19 века, вот почему это долгая прелюдия. И если вы внимательно посмотрите это видео, этот сериал, именно эту серию называют «Новогодний осторожно модерн 2004», там очень утрировано, но при этом очень близко к оригиналу показано, как помещик не может обходиться без крестьян, без крепостных. Его там одевают прям в прямом смысле, вот одевают, причем он не может сам одеться даже. У него есть камердинер, который тоже вот все за него выполняет. И есть, естественно, в его имении там люди, которые занимаются какими-то там, именно делами имения, типа какие-нибудь лесорубы, какие-нибудь уборщики, прочие люди. И это очень так сыграно, что ты думаешь, вот, наверное, так и жил в 19 век. То есть, действительно, помещик не может обходиться без такой помощи. Именно помощи физической. И да, это был кризис при Николае Первом. Кризис, который все видели, но ничего не знали, что с этим делать. Да, пытались решать внешние задачи и внешняя политика. Да, я в прошлой программе сказал, что нам нужно защищать, защищать именно такую вот именно государственную часть, ну, то есть отстаивать свои интересы. Нужно, но немножко другим способом. Способом немножко другим, потому что, ну, извините меня, войны всегда были плохо, а в 19 веке они превратились уже в сильно коммерческие. То есть последние войны, которые именно показывали, что нужно разделять границы, это как раз войны 20-х годов 19 века с Турцией и с Персией. Это как раз важный момент. И, может быть, Кавказская война, которую я вынесу отдельно, но я не очень хочу вообще с ней связываться, если совершенно честно. Но, наверное, я чуть-чуть о ней скажу, но тоже потом. И после этого уже все войны и прочие конфликты, это уже то, чего не нужно было делать в тот период. Это уже все. Уже войны постепенно превращаются в то, что является табу, друзья мои. Табу. Единственные войны, которые действительно прошли, и тут были все виноваты в этом, это первые две мировых войны. Даже не первые две, а просто две мировых войны в 20 веке. А такие предпосылки того, что война — это зло, это как раз впоследствии Крымская война. Крымская война, которая показала, что мы уже не те, что жизнь уже не та, что все вокруг не то, ну и так далее. И да, свод законов есть. Да, есть федеральные, ну или в случае 19 века, государственный аппарат. Есть четкое понимание, как жить в стране, а в стране-то жить оказывается по кнуту и прянику. Поэтому, соответственно, и Николай I получил такое странное прозвище, как Николай Палкин, потому что всех бил палками. Военный человек. Ведь мы с вами разбирали в самом начале, что Николай I — это человек, который именно такой военный, реально жандарм. То есть жандармом Европы Николай I стал даже больше не потому, что он подавлял всякие восстания, а потому, что он не понимал мирного языка. Он считал, что лучше, как человек, который воспитывался именно как военный, ну, так и жить. Его же никто не готовил к власти. Он третий в очереди. Кто бы мог подумать, что Александр не оставит наследников, а Константин откажется от престола по соображениям того, что женился на княгине Лович. Никто же не мог это предположить. Никто. А раз никто не мог, ну, получайте, друзья, то, что получаете. То есть Николай довольно молодой, 30-летний молодой человек, да, но при этом зрелый как император, принял это правление и почти 30 лет проправил. Потому что он своим кнутом, скажем так, держал страну в страхе, мир немножко. И мир напрягся и устал после революции 1848 года. И Россия устала. И как-то все вздохнули с облегчением. Уж будем честными, вдохнули с облегчением, потому что, ну, хочется по-другому. И впоследствии, тоже забегу чуть вперед, Александр II, о котором мы начнем с вами говорить в следующий линейный раз, он получил прозвище освободителя и в большей степени не потому, что он отменил крепостное право. Мы про отмену крепостного права будем очень долго разговаривать. И, может быть, даже не одну программу. А он освободил именно такой вот от гнета, именно такого, знаете, государственного. То есть стало легче жить именно там в общественном понимании. Это уж я не говорю про крестьянский вопрос, хотя крестьянский вопрос мы будем разбирать, повторюсь. И Николай, хоть и с имперской точки зрения был действительно таким тираном, ну, даже не тираном, а таким карателем, я бы так сказал. В семье он оказался очень милым и кротким. Да, он воспитывал своего наследника по меркам именно империи, многому учил, дал ему, кстати, хорошего наставника, к тому моменту уже постаревшего и, в общем-то, мудрого поэта Василия Андреевича Жуковского, человека, который, несмотря на свои годы, был именно таких, скажем так, прогрессивных взглядов, и он, как раз наоборот, считал, что нужно идти другой дорогой, не той, которой предполагал отец Александра, Николай I. И, наверное, может быть, стоило бы об этом сказать в описании личности Александра II. Может быть, стоило как раз разобраться в этом чуть позже, но мне кажется, что чтобы показать, насколько Николай I во время своей жизни спокойно относился к чудачествам старика Жуковского, я думаю, стоит это произнести сейчас и здесь, потому что на самом-то деле Николай I надеялся, что Александр сумеет страну поднять с колен больше, чем он сам. И, может быть, если он думал, что Василий Андреевич Жуковский считает, что так нужно воспитывать сына, стало быть, так и надо. А Василий Андреевич Жуковский в свое время, когда уже Александр подрос, а сам Василий Андреевич был уже, ну, в общем-то, почти на смертном одре, но не на смертном одре, но очень близок к тому, он произнес знаменитую фразу, которая на первый взгляд кажется очень странной и философской, но если подумать, то очень мудрая. И, наверное, этой фразой стоит закончить эпоху Николая I и подвести ей итоги, потому что, наверное, Александр II нечто подобное и сделал. «Революция», — сказал Василий Андреевич однажды цесаревичу Александру, — «это то состояние, когда ты переходишь из понедельника сразу в среду. Но ни в коем случае не нужно при этом останавливаться. Потому что, когда ты останавливаешься, ты сразу попадаешь из понедельника в воскресенье». Это очень тонкая грань, потому что воскресенье в данном случае прошлой недели. Для тех, кто тонкого, скажем так, намека Василия Андреевича не понял. И, наверное, и Николай знал о теории Василия Андреевича. И, наверное, я хотел бы перепрыгнуть из понедельника сразу в среду. Но, возможно, не успел, возможно, не захотел, возможно, думал, как бы это сделать. А вот Александр сумел очень многое. И нас с вами где-то спустя какое-то время ждет очень серьезный разговор о Александре II. Потому что это тоже довольно длительный период, 26 лет правления. И это, ну, в данном случае, самый длительный период правления из оставшихся трех императоров. И мы с вами выходим, в общем-то, на финишную прямую. У нас условная тройка лидеров, если угодно. Три императора и, ну, какие-то еще подведения итогов и какие-то разговоры. А на этом я с вами прощаюсь. Через неделю мы с вами услышимся в прямом эфире и снова отвлечемся от династии Романовых. А через две мы с вами встретимся, уже разговаривая об Александре II. И я, как всегда, очень рад, что мы идем верной дорогой, общаемся, вы меня слушаете и оставляете иногда свои комментарии даже. Но я по традиции говорю вам до новых встреч и новых историй, в которых мы с вами будем разбираться вместе.
Простая история.